Сегодня будет, с одной стороны, и простая проповедь, и с другой стороны, немножко сложная. Почему? Потому что она будет касаться наших человеческих отношений. Это всегда тема, которая для нас актуальна, часто болезненна и даже иногда бывает трагична. Мы нигде не можем спрятаться от отношений с людьми. Почему? А мы живем среди людей. И сейчас определенный человек может принести нам огромную радость и буквально через мгновение причинить нам огромную боль. Это может быть кто-то из наших родных. Это могут быть наши сотрудники, наши одногруппники, одноклассники. Это могут быть даже абсолютно чужие, незнакомые для нас люди. Как строить отношения с людьми, чтобы они нас не ранили, не разбивали? Как строить отношения с людьми, чтобы защитить себя от боли и разочарования? И тема проповеди «Всем не угодишь». А нам так в жизни хочется угодить всем. Я не знаю, как вам, а вот лично мне по характеру я всегда стараюсь угодить всем. И очень часто сталкиваюсь с тем, что вот разбейся в лепешку, всем не угодишь. Все равно кто-то останется недоволен, кто-то останется в претензии и в недовольстве. Мы не сможем нравиться всем, и мы не сможем всем угодить. Но в отношениях с каждым человеком мы можем посеять те вещи, которые принесут изменения в жизнь этого человека и вернутся благословением в нашу. И сегодня мы будем учиться от трех библейских героев. Они будут нас учить сегодня правильным отношениям с людьми. И мы поговорим о трех вещах, в которых нуждается каждый человек. Давайте возьмем наши Библии. И первый герой библейский, о котором мы сегодня будем говорить, мы очень хорошо знаем эту личность, это Наимень. И давайте откроем книгу Руфи, первую главу, и прочитаем с 8 стиха. Руфь, первая глава, с 8 стиха. Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите и возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и заплакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои. Зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои. Пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда. И даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимень сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще более сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Для меня, как для свекрови, это, знаете, очень такие слова, которые касаются сердца. В нашей культуре свекровь, слово свекровь, имя свекровь, оно очень сходно с именем Иуда, как имя нарицательное. А свекрови в нашей культуре, я не знаю, как в других странах, в других культурах, но, к сожалению, в нашей культуре свекровь – это некий изверг, который портит жизнь, который не дает принимать решения, который присосался к своему сыну, не дает ему жить отдельно, которая мешает жить новой семье, не дает правильно воспитывать детей и никуда от нее не денешься. Она везде и везде строит пакости. Но я не знаю, вот лично мне, где не попадаются истории о свекрови, наверное, 10% это хорошая история свекрови. Но 80-90% это там преподносится свекровь именно как изверг. здесь рассказана абсолютно другая история. История, с которой можно поучиться. Мы всегда учимся с Руфи. Это же была такая хорошая невестка. Она не оставила маму своего мужа. Но давайте посмотрим на Наиминь. У нее была семья, был муж, были сыновья. Убегая от голода, они ушли в другую страну. Там ее сыновья женились. Она не пережила счастье стать бабушкой. Она не увидела своих внуков, но она пережила горе. Она похоронила своего мужа, она похоронила своих сыновей. И вот, глядя на нее, когда произошел этот разговор, когда Наиминь решила возвращаться в свою страну и решила, как добрая женщина, как мама, отпустить невесток, пусть они вернутся в дом своих родителей, пусть они снова выйдут замуж, пусть они будут иметь свою семью, родят детей. Почему они должны быть со мною старухой? Я ничего не могу им дать. У меня вопрос и к себе, и к вам. Что особенного сделала эта женщина, что невестки, когда она с ними прощалась, начали плакать, начали вопить, начали сокрушаться. Да, одна с сокрушенным сердцем вернулась в дом своих родителей, а другая сказала: «Нет, я пойду с тобой». Мало того, она не просто жить захотела со своей свекровью, она захотела вместе с ней умереть и быть погребенной. Послушайте, к сожалению, даже не все мамы переживают такое. А здесь написано то, что это пережила свекровь. Давайте вернемся к 8 и 9 стиху и посмотрим, что именно сделала Наиминь. То, что было в этом разговоре. Наиминь сказала снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали. Наиминь хотела, чтобы у каждой из них была своя семья. Она смотрела вперед, и она хотела, чтобы у ее невесток, чужих детей, хочу сказать, это были чужие дочери, это были не ее дочери, чужие. Но она хотела, чтобы у них было доброе будущее, хорошее будущее. Она вспомнила о всем добром, что сделали они для ее сыновей, которые умерли, и для нее лично. Она искренне молилась и благословила их. В Библии перевод Агиенко написано: «И вы знайдете відпочинок кожна в доме своего мужа». О чем она молилась, братья и сестры? Она молилась не просто о том, чтобы у каждой из них был муж. Она молилась о том, чтобы каждая из них нашла покой в этом доме. А что значит этот покой? Это уважение, это любовь и это забота. Она не просто молилась о крепком плече, за которым смогут спрятаться эти женщины. Она молилась о том, чтобы им было хорошо в новом доме душой, чтобы их там приняли, и они там были в чести. И она прощалась с ними, как с родными. Она сказала: «Дочери мои, дочери мои». И вот первый пункт, который мы сегодня обсудим, называется: «Всем не угодишь, но помочь можно каждому». Всем не угодишь, но помочь можно каждому. Притчи, 11 глава, 25 стих. Я сегодня специально с Библией, с закладочками, чтобы открывать вместе с вами, медлить, чтобы мы вместе могли читать Библию. Притчи, 11 глава, 25 стих. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Братья и сестры, в помощи нуждается каждый человек. В помощи когда-то нуждалась Наиминь. Пришло время, когда в помощи нуждались ее невестки. В помощи нуждается абсолютно каждый человек, рядом с которым мы находимся. Единственное, что статус людей бывает разный. Бывает разный возраст, бывают разные нужды. И поэтому в связи с этими разностями и помощь наша будет разной. Одному нужно просто доброе слово. Другому нужно узнать, а как у тебя дела? И не просто задать этот вопрос, дорогие. Очень важно выслушать ответ. Потому что вопрос, как у тебя дела, задают многие. Но немногих интересует, как на самом деле дела у этого человека. Кому-то нужно прийти с пакуночком продуктов. как-то наш нужно узнать, как здоровье, и договориться за консультацию с доктором. А возможно, кому-то эту консультацию нужно оплатить и завести этого человека в больницу. Кому-то можно просто помочь с детьми посидеть. А кому-то просто прийти в гости и помолчать. Вчера у нас была пасторская школа в Вишневом. И пастор Филипп, епископ Филипп проводил тему о консультировании. Расскажу вам кусочек маленький. И вот он, знаете, что рассказал? Он сказал, что когда к вам приходят на консультацию, и человек очень много всего рассказывает и не дает вам ничего сказать, говорит, можете не консультировать, просто этому человеку не с кем поговорить. И уже от того, что вы этого человека выслушаете, ему уже станет хорошо, и он уйдет счастливым. А если вы его еще в конце благословите, помолитесь за него, он получит все, в чем он нуждается. Не зря написано в притчах, благотворительная душа будет насыщена. Братья и сестры, нужды имеют все. Наш вопрос только в том, увидим ли мы эти нужды людей. И если мы попробуем восполнить эти нужды, если мы попросим у Бога откровения о том, как послужить этому человеку, то придет время, когда будем в нужде мы, когда нам нужна будет помощь. И откуда ни возьмись, мы можем даже не просить о помощи, но рядом окажутся люди, которые нас поддержат, которые не дадут нам упасть, которые, казалось бы, когда уже будет выбита почва из-под ног, схватят нас в последний момент, и мы не сорвемся. Когда была революция гидности в 2014 году, у меня есть одна клиентка, мы с ней работаем вместе уже больше 7 лет. Это жена бизнесмена, у них есть своя фирма, и, по-моему, работает около, не помню, не скажу сколько, но много людей работает. И причем это не просто люди, это большинство мужчины, у которых семьи и дети. И когда была вся эта ситуация, у них очень сильно начали падать доходы. И вообще бизнес остановился. И она, когда приходила ко мне на прием, она рассказывала, какая проблема у них на работе, как они переживают. И она, знаете, о чем рассказывала? Она не рассказывала, что вот у нас денег меньше, мы в рестораны не можем ходить, мы не можем куда-то поехать. Знаете, о чем она мне рассказывала? Она мне рассказывала о семьях своих сотрудников, ну, людей, которые у них работают. Она рассказывала, говорит, мы переживаем. Практически у всех семьи, практически у всех дети. У нас сейчас нет доходов, нам нечем платить зарплаты, и мы не хотим увольнять этих людей. Семьи, дети останутся без кормильца, без финансов. Эти семьи будут голодать. И она делилась переживаниями, неверующий человек, делилась переживаниями об этих людях. И я, знаете, что делала? Я молилась за нее. Я знала о том, что она переживает. И я молилась и говорила ей, я молюсь за ваш бизнес. Все будет хорошо. И вот иногда она приходила и говорила, Оля, ну вот ты как бы ближе к Богу. Она знала, знает, что я верующая, знает, что я в церкви служу. И она говорит, Оля, ну ты же как бы вот ближе к Богу. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, что будет с нашей страной? Что будет с Украиной? Ну, я не Бог, у меня нет личного консультанта в небесах, который, знаете, мне лично будет говорить о том, что будет в нашей стране. Но у меня есть Слово Божье, на котором я стою. Тогда стояла и стоял, и стою сейчас. И я говорила ей, вы знаете, я не знаю, что будет с нашей страной, но я знаю одно, я буду жить и буду жить хорошо. В нашей стране все будет хорошо, потому что Христос сказал, я живу, и вы жить будете. И если ко мне в кабинет она заходила вся напряженная, то после этих слов она, знаете, как бы расслаблялась и как обмякала даже в кресле, и я понимала, ей становилось спокойнее. Прошло несколько лет, и та организация, в которой я работала, закрылась, ее продали, и все мы, кто там работал, остались без работы. Знаете, что произошло? Она позвала меня работать в фирму своей подруги. И вот сейчас я работаю в том месте, куда пригласила меня работать она. Она мне сделала протеже, и меня туда взяли. И вот уже 2 года я работаю там. Знала ли я, На тот момент, когда я ее укрепляла и поддерживала, что фирма, в которой я работаю, развалится, и я останусь без работы. Знала ли я, поддерживая ее, что она поможет мне с работой? Уинстон Черчилль как-то сказал: «Сделанное тобой к тебе же и вернется». Где-то 3 года назад у нас был выезд по местной церкви на наставничество 3. На наставничество 2. И на этот выезд поехал один брат из моей поместной вместе со своей женой и грудным ребенком. И они взяли стульчик для кормления. И когда мы вместе кушали, он начал рассказывать. А вы знаете, мы в прошлый раз, когда приезжали, наш стульчик, мы его тоже с собой взяли, он путешествовал по всей трапезной. Если мы приходили не первыми, родители, которые были с детьми, думали, что это стульчик для общего пользования, и забирали для своего ребенка, садили и кормили. И тогда, вот общаясь в трапезной, мы вдруг осознали, поняли, что в наш Радомышль нужны детские стульчики для кормления детей. И тогда мы решили нашей поместной церковью благословить наш моцфавор 5 стульчиками для кормления детей. Там есть все. Я знаю, что многие из вас там были, там очень комфортно и очень хорошо. Но вот мы увидели то, что чего-то не хватает. Не хватает помощи для родителей с маленькими детьми. И мы тогда приехали, заказали эти стульчики, икеевские, хорошие, и благословили Радомышль. После этого, по-моему, в прошлом году точно такие же стульчики, ко мне звонили, узнавали, где мы покупали, точно такие же стульчики закупили в наш молодежный центр, который рядом с храмом. Но что произошло? Тогда, когда мы покупали эти стульчики, мы просто хотели благословить церковь, нашу церковь, родительскую церковь. Прошло 3 года, и знаете, что произошло в нашей поместной церкви? И я сейчас хочу воздать Богу славу за то, что Он делает. Когда мы сеем добро, когда мы сеем помощь, то в нашу жизнь приходят Божьи чудеса. Через 3 года в нашей поместной церкви поднялось 5 юных служителей. Почему я говорю юных? Потому что их даже нельзя назвать еще подростками. Это дети от 3 до 13 лет. Один из них музыкант, ему сейчас 11 лет. Он начал бредить гитарой. Ему подарили гитару. Он до мозолей стирал пальцы, целыми днями просиживал, занимаясь на гитаре. Сейчас он в полноте, на уровне со взрослыми, играет на поместной церкви. Эта гитара, наверное, вровень с ним. Но никто его к этому не побуждал. Просто в его сердце пришло желание от Господа. Другой ребенок, ему сейчас 13 лет. Он хочет служить детям, и он помощник детской домашней группы, он уже заключил завет с Богом. Еще один ребенок, ему сейчас то ли 10, то ли 11 лет. Он мечтает быть молодежным диаконом, помогает сейчас на детских домашках и проповедовать ему очень хочется. И мы даем ему 10-11 лет, мы даем ему возможность начинать служение по местной церкви, делиться словом, поздравлять именинников, крещаемых. Он получает откровения и передает их действительно так, что насыщаемся мы взрослые. У него есть младшие брат и сестра, по-моему, 3 и 4 года. Причем еще, наверное, полгода назад их нельзя было... Им нельзя было закрыть рот и усадить, угомонить. То есть они были практически неуправляемы. Это была катастрофа. Но сейчас эти дети молча, тихонечко выходят, выносят корзинку с молитвенными нуждами и заканчивают, ведут церковь в окончательной молитве «Отче наш». Выходят вперед, берут микрофон и говорят: «Дорогая церковь, давайте помолимся молитвою «Отче наш». И в микрофон ведут церковь в этой молитве. И потом благословляют церковь. Разве мы думали 3 года назад, покупая эти детские стульчики, что Бог благословит нас, и наши дети поднимутся, наши дети будут служить?
Слава Богу.
Всем не угодишь, но помочь можно каждому. Оказывая помощь кому-то, ты сеешь в свою жизнь. Второй пункт называется «Всем не угодишь, но простить можно каждого».
Саша, 10 часов, потому что...
Спасибо большое. И вторая личность, которая нас сегодня будет учить, это Авессалом. Мы очень хорошо о нем знаем. У него была родная сестра Фамарь, которую изнасиловал их сводный брат Амнон. Я не буду зачитывать всю эту историю, мы прочитаем только Второе Царство, 14 глава, 24 стих, поэтому можем сейчас открыть это место. Когда произошла эта беда, эта трагедия, то отец этих троих детей, царь Давид, написано, что он разгневался, но никакие действия предприняты не были. То есть беззаконие, то, что было неправильно, то, что было греховно, то, что разбило жизнь, разбило судьбу молодой девушки, было, на это просто закрыли глаза. И вот от того, что было очень несправедливо, Авессалом решил вместо отца наказать своего брата. Так как наказания справедливого не было, он решил наказать. И это наказание совершилось через 2 года. Авессалом убил своего сводного брата Амнона. И уже убегая от гнева отца, так как он убил человека, он убегал в Гесур. Это был город-убежище, куда мог спрятаться убийца. Через 3 года один из слуг уговорил Давида все-таки вернуть Авессалома из этого города-убежища. Почему? Ты потерял одного сына, не потеряй второго. И тогда вот мы прочитаем слова царя Давида. 2 Царств, 14 глава, 24 стих. «И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал». По сути, братья и сестры, по сути, Давид Авессалома не простил. Он просто позволил ему жить. Он просто позволил ему жить. И Авессалом вернулся в свой дом, шли годы, но он не видел лица своего отца. Невероятный факт, я немножко сейчас оторвусь от этой истории и расскажу вам об одном очень удивительном факте. Мы всегда, когда говорим, думаем, что наши слова, смысл наших слов, это 100%, которые люди усваивают информацию. На самом деле 55% сообщений воспринимаются через выражение лица, позу и жесты. То есть наша внешность и наши эмоции, которые выражают наше лицо. 38% – это интонация, модуляция нашего голоса. То есть даже если сказаны добрые слова, но злым голосом, будет воспринято не добро, которое сказано, а интонация, которая была сказана. И только 7% остается на смысл сказанных слов. Другими словами, во многих случаях то, как мы говорим, важнее тех слов, которые мы произносим. Авессалому передали слова прощения, но он не увидел своего отца. Он не увидел его лица, он не прочитал прощение в его глазах. Он не услышал звук или голос его сердца, голос его души. Эта встреча произошла только через 2 года. Представьте, 2 года Авессалом жил в своем доме, знал, что отец рядом, но он не встречался с ним, он даже его не видел. Когда он встретился, когда он взмолился и сказал, «Хочу видеть лицо царя, не могу жить, хочу видеть лицо царя». Для меня видеть лицо, лично для меня видеть лицо, это чувствовать душу. Когда мы каемся перед Богом, у нас в Центральной Церкви на Чистый Четверг, когда мы, пастыря, принимаем исповедь, есть место Писания, на котором мы наставляем и укрепляем в вере, что Бог прощает. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». Эти слова мы принимаем верой. И когда мы каемся, мы становимся на эти слова. Правда? Ведь не только я это делаю. Мы берем это место из Библии как основание. Если я искренне каюсь, то Бог меня прощает. Но согласитесь, когда после молитвы покаяния приходит Божье присутствие, мы переживаем Духа Святого, мы переживаем Бога, то Божье присутствие исцеляет раны нашего сердца. Божье присутствие успокаивает нашу сокрушенную совесть и сокрушенный дух. Божье присутствие восстанавливает нас в самооценке и восстанавливает нас в вере, что мы сможем идти дальше, и мы сможем справиться с этой ситуацией, мы сможем победить. Не просто слова из Библии. Божье присутствие исцеляет наше сердце, хотя на Слово Божье мы становимся. Видеть лицо – это восстановить контакт с человеком. Бывает, мы говорим слова «прощаю» и продолжаем дуться дальше. Важно не просто сказать эти слова, важно еще и показать, что ты простил. Каким образом? Интонации прощения в голосе. Чтобы слова, когда мы говорим, были «ну ладно, я тебя прощаю», а сказать по-другому «я прощаю тебя». Пусть доброта будет звучать в наших словах. Пусть доброта будет выражаться в нашем лице. Это встретиться с глазами, глаза в глаза посмотреть с тем человеком, который тебя обидел. И чтобы наш взгляд был взглядом поддержки и прощения. Пусть, когда мы прощаем, мы не отворачиваемся от людей. А я думаю, что мы сталкивались с тем, что вроде бы тебя простили, но тебя избегают. Проходят так, чтобы с тобой не поздороваться. Вроде бы говорят, а такое ощущение, что ты говоришь со стеной. Пусть не будет такого с нами. Пусть весь наш облик, наши слова, наша интонация, все, что у нас есть, дает людям прощение. Это то, в чем нуждаемся мы. Это то, что исцеляет наше сердце, когда Бог приходит в молитве. Это то, в чем нуждаются другие люди. Это и есть видеть лицо. Когда твой ребенок оступился, сделал, возможно, даже грех, сделал что-то неправильное, просит прощения, ты не просто молишься с ним, а ты его обнимаешь, и ты вселяешь в него слова веры и надежды. И ты смотришь на него не на как пропащего, а как на того, у которого получится. Расскажу вам историю своего детства. Я была, не знаю, сколько мне было, 3-4 года, может быть, 5. Я была в садике. Это сейчас у детей есть изобилие маленьких игрушек. А вот те, кто старшего возраста, те, кто еще был в Советском Союзе, мы помним, что тогда у нас вызывал дикий восторг игрушки маленького размера. Пупсики, ложечки, тарелочки, этого вообще не было. Это было нечто такое, ну, я помню себя, у меня, знаете, такое, чуть ли не руки начинали труситься, когда я видела вот эти вот маленькие игрушки. Почему-то они у меня вызывали именно дикий восторг, да, тогда было все огромное. А вот, вот маленького такого не было. И у нас в садике, в группе была посуда, детская посудка, тарелочки, маленькие вилочки, ножики, ложечки, половничек. И вот я решила, я возьму домой, поиграюсь, а потом верну. Ну, мне так казалось, что я верну. И, ну, я же не могла попросить, дайте мне поиграться. Вот не знаю, почему-то мне такая мысль умная в голову не пришла. Поэтому я взяла ложечку, вилочку, половничек, не помню, брала ли ножик. Спрятала в свои детские колготки, так как это было тепло, вечером было тепло, я смотала жмутом, чтобы его нельзя было нащупать, и бросила в общий котел, где лежали вещи всех детей. И пошла себе беспечно играться. За мной пришел папа, и меня зовут, и я вижу, что меня зовут, мне нужно идти к папе, я вижу, что воспитательница разворачивает мои колготки, достает оттуда то, что я туда спрятала, и показывает моему папе. Мне было ужасно стыдно. Я шла, знаете, как побитая собака. Я подошла, я уже не помню, говорила я что-то или нет, но внутри меня это была просто буря. Мне было ужасно стыдно. И мне казалось, что сейчас, папа, вот мы будем идти домой, на меня обрушится целый шквал эмоций, негодования, вычитывания. Знаете, что сделал мой папа? Он просто взял меня за руку, и мы молча пошли домой. У меня есть множество фотографий, где папа гулял с нами на выставке цветов, где-то мы были. Я абсолютно не помню этих моментов, хотя они запечатлены на фотографии. И я же, наверное, когда меня фотографировали, я же позировала, оно же должно было остаться в моей памяти. Я не помню этих моментов. Но я помню, как мы тогда шли с папой домой, и он просто держал меня за руку. Внутри меня бурлили эмоции, чувство стыда, своей неполноценности, неправоты. Но ни одного слова упрека в мой адрес не было сказано. И это осталось со мной на всю мою жизнь. Мой папа, может быть, этого не помнит, а я помню. Всем не угодишь, но простить можно каждого. Прощай так, как бы ты хотел, чтобы простили тебя. И третий урок. Всем не угодишь, но любить можно каждого. И мы сегодня посмотрим на личность Иоаннафана. Первое царство, 18 глава, и мы прочитаем с 1 стиха. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. В современном переводе вот эти слова «и полюбил как душу свою» написано «полюбил как самого себя». Эта история, это событие произошло после того, как Давид поразил Голиафа. Давид на тот момент был молодым парнем, юношей. Я думаю, что они с Иоаннафаном были приблизительно одного возраста. И Иоаннафан увидел в Давиде родственную душу. Он увидел в нем смелость, отвагу. Он увидел в нем скромность. Не было никаких понтов и бравады. Если бы были понты и бравада, которые бывают у молодежи, то тогда Давид бы пошел сражаться с Голиафом в одежде царя Саула, потому что Саул давал ему свою одежду, свою, как называлась, воинская одежда, свои доспехи. Спасибо большое. Давид отказался от этого. И Иоаннафан смотрел на него и увидел что-то, что его поразило. И в его сердце пришла особая любовь к Давиду. Причем Давид ответил на эту дружбу, ответил на эту любовь. Источником этой любви был именно Иоаннафан. И они заключили тогда договор, завет дружбы. И в знак завета Иоаннафан отдал ему свои царские одежды, свои царские доспехи, оружие. Это было как пророчество, что придет время, когда в жизнь Давида придет большее, чем его ожидало просто как пастуха. И мы знаем, что в будущем он стал царем. Братья и сестры, для нас эта история как прообраз. Прообраз того, что пережили мы через Иисуса Христа. Христос когда-то снял свою одежду праведности, чтобы одеться в наши грехи и беззакония, чтобы умереть за нас, вместо нас, а нам дать царскую одежду, одежду Божьих детей. Вместо наказания и смерти Он дал нам прощение. Вместо проклятия Он дал нам благословение. Вместо ада — святые небеса, вместо ненависти — любовь и принятие. Каждый из нас пережил эту особенную Божью любовь. Хотя никто из нас не был ее достоин, никто из нас ее не заслужил. Наши поступки, мысли, слова, все, что мы делали, все, как мы жили, было достойно только одного — наказания. Но как когда-то Иоаннафан отдал свои царские одежды Давиду и дал ему пророческое слово о том, что он когда-то станет царем. Так Иисус Христос снял с себя свои одежды и дал их нам, как знак того, что придет время, когда мы придем в небеса, и мы будем его детьми законными, мы не будем в аду, мы будем в небесах. Можно попросить музыканта пройти. Я хочу вам рассказать одну историю, которая бы подкрепила этот урок и показала нам то, насколько для нас важна любовь. Одна молодая мама, одна молодая семья ожидала рождения второго ребенка. И у нее был старший сын, которого звали Миша. Это настоящая история. Она научила его петь колыбельную. Я, кстати, ее не знаю, может быть, кто-то ее знает. «Зирочку, зирочку, вженіч близенько». Этот малыш ложил голову ей на живот, слушая ребенка, который внутри нее, и пел ей эту песню. К сожалению, случилось так, что у мамы были преждевременные роды. И родилась очень слабенькая, недоношенная девочка. Ее поместили в кювез, подключили ко всем аппаратам жизнеобеспечения. Но неделю спустя стало понятно, что девочка умирает. Только тогда мама решилась привести братика, который все время просился и говорил: «Мама, я хочу ее увидеть». И когда она поняла, что братик может не увидеть сестричку живой, она взяла его в реанимацию. Медсестры были против. А он подошел к кювезу. И как у ребенка была привычка все то время, когда он ждал ее рождения, он начал петь эту песню, которую пел тогда, когда она была в животике у мамы. И когда он это пел, девочка начала шевелиться и начала ровнее дышать. И тогда мама сказала: «Не замолкай, пой дальше». Врачи, медсестры были в шоке, они не могли понять, что происходит. Но состояние этой девочки стабилизировалось, и через 2 дня ее выписали. Она была абсолютно здорова. Врачи не могли понять, что происходит, но родители знали. К жизни эту малышку вернула любовь ее брата. Братья и сестры, мы рождены для любви. Мы не рождены для греха, для боли, болезни. Мы рождены для любви, чтобы ее получать и ее отдавать. К сожалению, не всегда мы можем получить любовь от мужа, жены, детей, родителей. Ситуации бывают разные. Но у каждого из нас есть Бог, который любит нас. И написано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Бог не только полюбил нас, Он открыл в нас источник любви к другим людям. Это значит, что мы можем брать эту любовь у Господа, наполняя свое сердце той любовью, в которой нуждаемся мы, как люди. Мы нуждаемся в любви. И мы можем отдавать эту любовь с небес тем людям, которые рядом с нами. И я хочу поделиться самым главным откровением с этой проповеди. Братья и сестры, мы не были ближними для Христа. Нас тогда не было. Это было множество лет назад. Ближними для Христа — это были люди, которые ходили за Ним. Это были Его ученики. Может быть, родственники, потому что они были рядом. Это были книжники, фарисеи, законники, которые тоже были рядом. Они были ближними, а мы ближними не были. Но Христос захотел, чтобы мы стали ближними для Него. Он выбрал. И поэтому, когда Он висел на Голгофском кресте, Он видел потомство долговечное. Он видел нас. И именно тогда мы стали Его ближними, и Он излил нашу жизнь, свою любовь. Это значит, что нашими ближними могут быть люди, которых мы не знаем. Это наше решение, кто будет нашим ближним. Пусть нашими ближними станут родные и близкие наших членов церкви, которых мы не знаем. Пусть нашими ближними станут соседи, с которыми мы никогда не разговаривали, или сотрудники. Пусть нашими ближними станут чужие. Это наш выбор, это наше решение. Как защитить себя от боли и разочарования в отношениях с людьми? Не старайтесь угодить всем, угождайте Господу. Как строить отношения с людьми так, чтобы они радовались? Давайте будем помогать, прощать и любить. Давайте поднимемся. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились двумя молитвами. Первое. Возможно, в нашей жизни есть люди, которые нас обидели. Или которых, возможно, обидели мы, и наши отношения разорваны. И вроде бы мы и простили друг друга, но лица друг друга мы не видим. Мы простили на словах, но в сердце, в нашем взгляде, в нашем поведении к этим людям этого прощения не видно. Давайте мы сейчас помолимся и простим этих людей до конца. И дадим им увидеть наше лицо, как Христос дает нам видеть свое лицо, когда мы согрешаем. Дорогой Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам свое лицо. Ты не просто дал нам прощение, написав в Библии слова прощения. Ты приходишь к нам в нашей молитве, и Ты восстанавливаешь наше сердце, Ты восстанавливаешь наш дух, Ты восстанавливаешь нашу душу своим присутствием. Мы сегодня каемся перед Тобой за то, что у нас есть люди, с которыми мы вроде бы решили все вопросы и примирились, но на самом деле наше лицо для них сокрыто. В наших глазах нет прощения, мы избегаем этих людей, мы избегаем общения, мы прячемся от них. Господь Иисус, дай нам сейчас обновление нашего сердца. Забери всю боль, забери все раны, исцели их. И дай нам с небес Твоей любви, Твоей силы и Твоей помощи, чтобы открыть свое лицо для этих людей. Возможно, это наши родные и близкие, которые причинили нам много боли. Возможно, это наши дети, мужья или жены, которые согрешили, отпали от Господа, и наша душа болит. Возможно, это раны, которые были нанесены много лет назад. Господь Иисус, пусть придет Твое исцеление для нас. И дай нам принести это исцеление для этих людей тем, что мы покажем свою любовь, принятие, прощение не просто на словах, а на деле. Во имя Иисуса Христа. Еще одной молитвой. Братья и сестры, Христос выбрал нас, чтобы мы были Его ближними. Давайте мы посмотрим на людей, которые рядом с нами, которых мы, возможно, даже не знаем, а может быть, мы их знаем, но мы никогда на них не обращали особого внимания. Пусть они станут нашими ближними. Братья и сестры, давайте начинать каждый день своей жизни молитвой. Господь, а кому Ты хочешь в этом дне послужить через меня? За кого я могу в этом дне помолиться? Кому я могу помочь? Кого я могу поддержать? Ведь если бы Христос не захотел стать нашим ближним, если бы Христос не захотел дать нам спасение, мы бы жили, как множество людей в миру, идя в ад. Давайте увидим тех людей, на которых смотрит Христос. Давайте постараемся посмотреть на этот мир глазами Иисуса Христа. Я молюсь такой молитвой каждый день и прошу: Господь, покажи мне, покажи, кому я могу послужить. Иногда Бог дает мне человека из церкви, которого я встречаю в магазине или еще где-то, или на улице. Мы общаемся, я могу помолиться. Иногда Бог останавливает меня, и я подхожу к человеку, который сидит и просит милостыню, разговариваю, когда Бог побуждает мое сердце. Это могут быть быть абсолютно разные люди, но я знаю, у Бога есть люди, которым Он хочет послужить сегодня. И я именно тот человек, через которого Он хочет протянуть руку помощи. И я знаю, у каждого из нас есть люди, которым Бог хочет послужить именно через нас, не через кого-то. Давайте сейчас помолимся вместе этой молитвой. Господь, кому я могу послужить сегодня? Сделай мое сердце чутким, чтобы я видел того, кого видишь ты. Чтобы я пришел в жизнь того, куда ты хочешь постучаться. Принес помощь, молитву, благовестие, и твое спасение пришло в жизнь этих людей. Господь Иисус, мы просим Тебя. Мы не просто хотим жить на этой земле. Мы хотим стать на этой земле Твоими руками, Твоими глазами, Твоим сердцем. Мы хотим стать теми людьми, которые принесут Твою любовь, которые принесут Твое прощение, которые принесут Твою помощь в этот мир конкретным людям. Ты обозреваешь всю землю, ты видишь каждую душу. Ты знаешь, кто на грани, ты знаешь, кто в отчаянии. Ты знаешь, Господь, кому поставлен смертельный диагноз, или в семью которого пришла беда и трагедия, и человек просто не знает, что делать и как жить. Дай нам быть чуткими к Духу Святому, чтобы стать теми людьми, через которых ты послужишь этим людям. Боже, пусть каждый наш день начинается с этой молитвой. Господь, покажи мне, за кого я могу сегодня помолиться, кому я могу сегодня послужить. Послай нам этих людей, стучись в наше сердце, давай нам нужные слова, давай нам понимание Духа Святого, что этим людям дать. Слова поддержки, молитву, конкретную помощь. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы просим Тебя, пусть жизнь каждого из нас будет наполнена Твоими делами, Твоими делами милосердия, благовестия, помощи, чтобы мы не просто молились за спасение людей, но мы были теми, кто это спасение приносит. Спасение от отчаяния, спасение от боли, спасение от грехов, спасение от проклятий и смерти. Господь Иисус, благослови нас. Мы отдаем себя в Твои руки. То, как мы сегодня пели за служение, молились о том, чтобы Ты служил через нас. Дай нам воплотить это в жизнь, в каждом дне, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я бы хотела увидеть, есть ли на этом месте люди, которые сегодня впервые, или, может быть, вы уже несколько раз, но вы еще не каялись. Можно увидеть руки таких людей? Вы бы хотели примириться с Богом? Я хочу помолиться сегодня с вами. С теми, кто еще не пригласил Бога в свою жизнь, кто еще не может назвать Бога Отцом. Я хочу помолиться с теми, чья совесть сегодня еще осуждает, и дьявол стучит и говорит: «Ты грешник, ты грешник». Бог сегодня хочет дать прощение, Бог сегодня хочет дать очищение, и Бог хочет сегодня дать вечную жизнь. Можно увидеть такие руки? Я просто не знаю, кто у вас. Может быть, вы знаете, что есть этот человек, то помогите ему выйти сюда вперед. Пусть и сегодня на этом месте будет прощение грехов и будет жизнь вечная в сердце каждого из нас. В жизни нашей мы ищем, чтобы нас любили. Иногда мы ищем любовь не там. Ищем ее у людей. А люди сами нуждаются в этой любви. Они, может быть, и хотели бы ее дать, но они не могут. Единственная личность, которая всегда готова нас любить, вернее, не то, что готова, которая всегда любит нас, которая всегда принимает нас, это наш Господь Иисус Христос, который пришел в этот мир для того, чтобы нас спасти. И Он хочет быть не просто в небесах и с небес наблюдать за нами, как мы живем. Он хочет быть рядом с нами. Он хочет держать нас за руку истину